Мир вам, друзья! Тема нашего последнего урока — процесс преобразования жизни. Многие из нас после проповеди, изучения Библии или библейского урока с нетерпением ждут подходящего момента для применения узнанных истин. Один ставит себе целью изучить все книги Библии в ближайшие 5 лет. Другой планирует выучить 1000 библейских стихов. Третий собирается стать похожим на Христа и изменить ситуацию в семье. Чудесно! Однако как только мы возвращаемся домой или наступает завтра, все наши благие намерения испаряются, и процесс изменения заканчивается, так и не начавшись. С чем это связано? Проблема заключается в неумении планировать. Ее можно выразить в форме вопроса: с чего начать? Это решающий вопрос применения. До тех пор, пока вы не ответите на этот вопрос, у вас останутся только благие намерения, а они ломаного гроша не стоят. И правда, что пользы мечтать о массовых евангелизациях, если вы не можете поделиться благой вестью с человеком, сидящим в соседнем кабинете? Как вы собираетесь изучать всю Библию, если не знаете, какой стих будете изучать завтра? Как можно выучить 100 стихов, если вы не пробовали запомнить хотя бы один? А вместо того, чтобы мечтать о библейском браке, почему бы мужу не отправиться на кухню и не помыть посуду? А жене, почему бы не сказать мужу ласковые слова вместо ворчания? Слишком много применений остается на уровне желаний, потому что мы нацелены на окончание путешествия, не уточняя, где, когда и как мы в него отправимся. Есть мудрое замечание: мы не планируем неудачу, мы терпим ее при планировании. Поэтому я хочу предложить вам простой план, которым вы могли бы воспользоваться, планируя личный процесс изменения жизни. Моя цель — не упростить все до предела. Жизнь сложна, и многие из ее составляющих невозможно нанести на карту заблаговременно. Однако основные моменты предусмотреть можно, и они помогут нам двигаться к вечности. Итак, 3 шага в процессе преобразования и изменения жизни. 1. Примите решение измениться. Определите, что вам нужно изменить, и начните двигаться по списку. Это вопрос постановки целей. От него будет зависеть, как вы изменитесь в результате принятого решения, как будете выглядеть в конце процесса. Правильно поставленная цель показывает, чем человек будет заниматься, достигнув намеченного результата. Например, цель этой книги — научить вас задавать вопросы по обзору библейского текста, уметь объяснить, что означает отрывок, а затем описать практические способы применения изученного материала в повседневной жизни. В нашей цели упомянуты поведения, по которым можно будет судить, достигли мы цели или нет. Например, при проверке мы могли бы выслушать ваши вопросы к тексту, ознакомиться с написанным вами толкованием или посмотреть на ваше расписание, чтобы определить, предпринимаете вы какие-либо действия в этом направлении. Итак, какие цели вы намерены поставить? Опишите, что вы будете делать, когда достигнете этих целей. Вы хотите стать лучше, как родитель? В чем это должно проявиться? Опишите поведение этого родителя простыми конкретными понятиями. С точки зрения отца, хороший родитель — это тот, кто проводит достаточное количество времени со своими детьми. Если вы мама, вы можете организовать и упорядочить семейное расписание. Мы можем определять границы этого поведения и использовать его для планирования. Чем яснее и конкретнее наши цели, тем больше у нас шансов достичь их. Размытые цели ведут к размытым результатам. Если вы говорите, что собираетесь больше благовествовать, вам трудно будет узнать, когда же наступит это больше. Но если вы собираетесь поговорить о Христе со своими соседями Васей и Оксаной, то наверняка поймете, когда выполните поставленную задачу. Этот подход кажется вам слишком жестким и фанатичным? Если да, то, боюсь, ваше христианство рискует стать выхолощенной формальной религией, которая наверняка не потревожит ваш сон. Бог же дает нам свое слово не для того, чтобы обеспечить нас всеми удобствами, но для того, чтобы сообразовать с характером Христа. А эта цель гораздо дальше набожных чувств и благочестивых намерений. Писание проникает в наше расписание, кошелек, в дружбу, работу и семью. И если моя вера ничего не меняет в этих сферах, производит ли она вообще какие-то изменения? Четко поставленные цели помогают нам увидеть истину в действии, а не отвлеченно, и удерживают наши мечты в пределах досягаемости. У вас есть желание стать такой же кроткой, как мать Тереза? Замечательно. Но пусть это не будет только целью. Начните с благотворительных обедов среди нуждающихся членов своей церкви. Подумайте о практических действиях, отвечающих нуждам церкви. Это вполне достижимо. Этот шаг в направлении цели вы можете сделать прямо сейчас. Второе. Разработайте план. Именно на этом этапе задается вопрос «как» или «каким образом?». Каким образом я смогу довести дело до конца? Если вы хорошо поработали на этапе постановки целей, вам будет легко ответить на этот вопрос. Если нет, возможно, вам придется вернуться и еще раз продумать цели, сделать их более конкретными и реальными. План — это четкая последовательность действий в достижении намеченных целей. Обдумайте все, что потребуется для дела. Кто при этом будет задействован? Какие материалы вам понадобятся? Когда вы планируете начать? Какое время будет наиболее удобным? Предположим, вы решили стать лучше, как отец, и для этого собираетесь проводить больше времени с детьми. Как вы собираетесь достигнуть этой цели? Допустим, вы решили отправиться с сыном в поход за грибами или на рыбалку и рассказать о своем детстве. Замечательный план. Но что потребуется, чтобы привести его в действие? На какое конкретное время вы запланируете это мероприятие? Согласен ли ваш сын? Как долго продлится ваше путешествие? Куда именно вы пойдете? О чем будете говорить с сыном? Или представьте, что вы мама, для которой стать лучше значит более рационально организовать и упорядочить семейный график. Как вы будете достигать этой цели? Вам нужен специальный календарь на кухню? В таком случае, когда вы его купите? Каким он должен быть? Где вы его повесите? Как часто вы собираетесь вносить в него поправки? По каким критериям будете определять, что в него записывать? Предположим, вы решились рассказать о Христе своим соседям Васе и Оксане. Вы знаете, что они интересуются религией. Как вам следует проявить инициативу? Дать им для начала почитать какую-то книгу, чтобы была тема для разговора? Если да, какую книгу вы им дадите и когда? Как планируете ее обсуждать? За чашкой чая? Если да, то когда вы их пригласите? Согласны ли они? Планировать последовательность действий значит продумать пути достижения цели и необходимый для ее воплощения план, записывая имена, даты, время и место планируемых событий. Чем более определенным будет ваш план, тем больше у вас появится возможностей преуспеть в его выполнении. Третье. Действуйте. Начните действовать. Ваш план начинается с телефонного звонка? Возьмите в руки трубку. Он начинается с изменения графика? Сядьте за стол и начните переделывать его. Вы планируете пересмотреть свой бюджет, чтобы больше жертвовать? Сядьте и проведите необходимые подсчеты. Тогда вы будете располагать нужной информацией. Первый шаг – самый трудный, но сделайте его, не откладывайте. Вы уже так далеко продвинулись в этом процессе, не останавливайтесь и следуйте дальше. Уважайте себя, выполняя свои обещания. На этом этапе вам поможет контроль выполнения плана. Во-первых, используйте проверочный лист, особенно если вы запланировали много действий или решительных шагов. Например, вы решили выучить 10 библейских стихов в месяц. Составьте список этих стихов и рядом проставьте даты, когда будете их учить. По мере продвижения ставьте галочку рядом с выполненным заданием. Так вы сможете радоваться достигнутым успехам или в случае отставания наверстывать упущенное. Второй способ контроля – подотчетность. Она может быть формальной и неформальной. Неформальная подотчетность – это когда вы поделитесь своими планами с супругом или близким другом, а по мере их выполнения будете делиться с этим человеком своими успехами, трудностями и победами. Тем не менее, для длительного духовного роста я бы посоветовал формальный способ подотчетности в небольшой группе верующих. Группа посвященных друг другу христиан привносит вдохновение и мудрость в процесс роста, а динамика группы помогает выполнять данные обещания. Третий способ – проверка успехов в выполнении планов. Это оценка прогресса. Идеальный способ для этого – дневник. По мере достижения выполнения целей записывайте происходящее. Отмечайте, почему вы решились на определенные изменения, почему поступили так, а не иначе, и чему вы научились за это время. Позже вы сможете вернуться к своим записям и перечитать, что с вами происходило. Вы поймете, в чем преуспели, а в чем еще нужно расти. Еще одна хорошая привычка – время от времени уединяться, чтобы оценить свои успехи в духовном росте и поразмышлять о происходящем. Возьмите дневник, Библию, план и другие записи о ваших успехах за последние несколько месяцев. Спросите себя, какие три самых больших испытания мне пришлось пережить за это время? Как я справился с ними? Каких успехов достиг? На какие неудачи мне нужно обратить внимание? Какие особенные ответы на молитвы я могу вспомнить? Я изменился к лучшему или худшему? В чем именно? Где я проводил время? На что тратил деньги? Что произошло в моих отношениях? Исследуйте себя, и вы увидите, как Бог действовал в вашей жизни на протяжении этого периода. Прикладывая все силы для применения библейских истин в своей жизни, друзья, не забывайте и о другой стороне, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Что бы мы ни делали, планируем ли, ставим ли цели или же достигаем их, Бог всегда рядом. Сознание того, что мы не одиноки в пути, духовно ободряет нас. Бог дает нам все необходимое, чтобы помочь в жизни и труде. Он не будет принимать за вас решения или делать то, что вы сами можете сделать, но Он реально действует, видимо и невидимо, помогая нам преображаться в образ Христа. Домашнее задание. Выберите одну сферу жизни, в которой вам необходимы серьезные изменения. Наметьте цели, напишите, с чего вы собираетесь начать, а затем составьте план действий, как вы собираетесь воплотить свои намерения в жизни. В заключении серии уроков о том, как изучать Библию, мне хотелось бы дать три совета начинающим. Первый совет. Начните регулярно и по плану изучать Библию. Подозреваю, что через 20 лет... вы пожалеете, что не начали серьезно и регулярно изучать Библию сегодня. Так почему бы вам не начать прямо сейчас? Поставьте перед собой долгосрочную цель, которой вы хотите достичь к концу жизни. Многие люди мысленно покорили множество вершин, но в реальности всю жизнь простояли у подножия. Спросите себя, хочу ли я регулярно изучать Библию? Есть ли в этом острая необходимость? Во-вторых, расставьте приоритеты. Насколько сильно ваше желание следовать принятому решению? Чем вы готовы жертвовать? Временем, усилиями, развлечениями, парой часов перед телевизором? Какую цену вы готовы заплатить? В-третьих, составьте расписание. К сожалению, многим расписание напоминает монстра, который заглядывает через плечо и зловеще шепчет: «Не включай это в расписание» или «Пришло время выполнить намеченное». На самом же деле расписание помогает вам выполнить план. Четвертое. Дисциплинируйте себя. Дисциплинированность — это плод духа. Он обеспечивает динамический рост. Многие из нас ожидают, что Бог будет делать за нас то, что должны делать мы. Могу заверить вас, что Бог не будет вытягивать вас из-под одеяла. Вы должны решить, где в списке ваших приоритетов стоит изучение Библии. Хотите изучать Слово? Найдите для этого время. Ваши занятия не обязательно должны быть длительными. Главное, чтобы вы занимались регулярно. Вы многодетная мама? Попробуйте открыть Библию, пока дети спят днем. Пусть это будет 15 минут, но каждый день. Или четко придерживайтесь распорядка и укладывайте их вечером ровно в 8 или в 9 часов, а сами с мужем проведите некоторое время за чтением и изучением слова. Другой вариант — лечь пораньше и встать пораньше, пока дети спят, чтобы пообщаться с Господом. Вы загружены работой или бизнесом? Сколько времени вы проводите в пробках, в транспорте, в час пик? Попробуйте уезжать на работу на час раньше, до пробок, и до начала рабочего дня изучать Библию. Сколько длится ваш обед? Час? Для еды вполне достаточно полчаса. Другую половину посвятите Слову Божьему, если вы действительно хотите знать Его. Когда я учился в семинарии, студенты спросили одного из лучших преподавателей: «Вы каждое утро встаете пораньше, чтобы почитать Библию. Как вам это удается? Вы молитесь об этом?» На что преподаватель ответил: «Нет, я просто встаю и читаю». Но знайте, когда вы примете решение регулярно изучать Библию, сатана будет делать все возможное, чтобы разрушить ваши планы. Он будет использовать любую зацепку. Твердо решите, чего хочет ваше сердце. Какие у вас цели? Какие приоритеты? Даже если вы сбились с графика, пусть сатана не искушает вас мыслями о потере Божьего благословения. На следующий день следуйте графику. Пятое. Если вы приняли решение регулярно изучать Библию, выберите книгу, с которой вы начнете. Хорошо бы начать с небольшого послания. Это поможет вам не застрять на нем надолго. Иногда в порыве энтузиазма человек взваливает на себя большой груз. «Я собираюсь начать с книги пророка Иеремии», — говорит он. Я бы не советовал этого делать. Предлагаю вам начать с книги Нового Завета, например, с послания Филиппийцам, в нем 4 главы и 104 стиха. Или возьмите послание Иакова, в котором 5 глав или 108 стихов. Начав изучение Библии с небольших посланий, вы за довольно короткий период увидите явные результаты. Если впоследствии вам захочется изучить что-то посложнее, перейдите к Ветхому Завету. Хорошее начало здесь — книга Ионы, в ней 4 главы, и легко прослеживается сюжетная линия. Так вы проложите себе дорогу к более серьезным по размеру и сложности книгам. Не пренебрегайте наставлениями Святого Духа при изучении. Мы все начинаем одинаково, с полного нуля, с азов. Что бы вы ни читали, ведите записи и ищите возможности поделиться своими открытиями с окружающими. Тогда вам удастся их закрепить. Второй совет. Присоединитесь к малой группе по изучению Библии. Малые группы по изучению Библии прекрасно мотивируют, и в этом их самая большая ценность. Многие из нас ужасно боятся самостоятельно приниматься за изучение слова, потому что нам нужна поддержка людей, духовно растущих вместе с нами. Ничто так не ободряет нас, как восторг от нового открытия, которым вы делитесь в группе, и кто-то восклицает: «Действительно, замечательное наблюдение! Кто-нибудь еще обратил на это внимание?» Вскоре человек приходит с новым открытием, он просто летает на крыльях от удовольствия и энтузиазма, и это побуждает других исследовать Писание. Другая ценность маленькой дискуссионной группы состоит в том, что она располагает к активному участию в процессе. Таким образом, каждый задействован и может обогатиться в процессе изучения. Такой вид обучения менее пугающий. Многим сложно делиться своими находками в большой аудитории. Но в маленькой группе, где они чувствуют себя комфортно, им легче решиться на это. Отсюда вытекает вопрос об идеальном размере группы по изучению Библии. Мне кажется, лучшие результаты достигаются в группе из 6 или 8 человек. Если для вашей группы это большой размер, разделитесь пополам во время дискуссии. Затем снова соберитесь вместе и поделитесь своими открытиями. А если в группе меньше участников? Ничего страшного. Вы женаты? Начните изучение с супругой. Привлеките свою семью. Поверьте, время совместного изучения Библии станет лучшим временем, проведенным в семейном кругу. Я испытал это на себе лично. Лучшее изучение Библии, в котором я когда-либо участвовал, — это изучение с женой. Мы выбираем отрывок, каждый изучает его по отдельности, затем мы делимся результатами. Это обогащает. Иногда она рассказывает мне о том, что нашла, и я начинаю думать, неужели? Как же это я пропустил? Если вы духовно созрели до того, чтобы быть руководителем малой группы по изучению Библии, помните о нескольких моментах. Первый. Ключ к успеху — лидер. Если выделить один определяющий фактор успеха в малой группе, это лидер. Лидеры групп по изучению Библии — это люди, которым нравится вовлекать других в процесс изучения, а не доминировать над ними со своими идеями. Это те люди, на которых можно положиться. Они организованы, могут держать ход дискуссии, у них есть желание готовиться к группам. Они должны уметь снять напряжение и хорошо знать Писание. Хорошо, если они умеют думать на коленях. И, конечно же, они должны любить Божье Слово. Второе. Определите цель группы. Сфокусироваться на более глубоком понимании текста. Применять библейские истины к разрешению проблем и текущих вопросов. Использовать Слово Божье как связующее звено для молитвы. Научиться рассказывать о Писании неверующим людям. Четко донесите цель каждому из участников группы. Третье. Приглашайте людей, которые хотят изучать Библию. Цель не в количестве, а в качественных изменениях участников. Это изучение Библии, а не клуб по интересам или место для богословских дебатов. Чем однороднее группа, тем легче будет участникам высказываться. Четвертое. Дайте каждому возможность участвовать. Цель лидера — вовлечь всех в изучение слова и общение друг с другом. Нельзя допускать, чтобы кто-то доминировал в процессе, включая самого лидера. Пятое. Поощряйте дискуссию. Наиболее эффективная форма для малой группы — дискуссия, а не лекция. Каждому должна быть предоставлена возможность высказаться. Лидер может подготовить простой, но хорошо разработанный план изучения с вопросами. Учитесь задавать такие вопросы, на которые нет односложных ответов. Шестое. Не отходите от Библии. У участников неизбежно будут возникать вопросы, требующие отклонения от курса. Оставайтесь в избранном отрывке. Если люди пришли изучать Библию, значит, уместно плодотворное исследование Писания, а не дебаты. Седьмое. Проявляйте энтузиазм. Лучший способ мотивировать людей к личному изучению Библии — отмечать открытия, которые они совершили, читая Писание. Радуйтесь откровениям людей, даже если они простые. Восьмое. Пусть группа будет маленькой. Мы уже говорили, идеальный размер — 6-8 участников. Не забывайте, ваша цель — 100% участие, а его трудно достичь, если группа становится слишком большой. Девятое. Уделяйте время наблюдениям, толкованию и применению. Обычно группы страдают тем же, что и личное изучение Библии. Участники отводят слишком много времени толкованию за счет наблюдения и применения. Соблюдайте баланс времени между этими тремя этапами изучения Библии. Если вы замечаете, что время на исходе, а вам приходится говорить А о том, какое действие этот отрывок может произвести в нашей жизни, мы поговорим в следующий раз, значит, вы много времени провели за толкованием. Это следует взять на заметку и постараться изменить. И десятое. Придерживайтесь установленных целей и временных рамок. Убедитесь, что группа придерживается курса и соответствует тем целям, ради которых была сформирована. Что касается времени, задавайте темп вашим встречам. Начинайте и заканчивайте группы вовремя. Установите срок изучения, четко определите дату завершения, иначе людям трудно планировать свое время. И последнее. Поделитесь плодами личного и группового изучения Библии с окружающими. Лучший способ сохранить приобретенную истину и знание – отдать ее. Если она что-то значила для вас, значит, не стоит держать ее при себе. Вы должны поделиться полученным еще с кем-то. Во-первых, вы можете делиться своим духовным опытом, обучая детей или взрослых в воскресной школе или на малой группе по изучению Библии. Можно организовывать группу на работе или дома. Почему бы не собрать группу юристов, врачей или бизнесменов и не сказать им: «Мы начинаем малую группу по изучению Библии и будем собираться каждую среду в обеденный перерыв. Приносите свои бутерброды, будем изучать Библию. Мы не будем говорить о религии, спорных вопросах или политике, будем говорить только о Писании». Другой способ поделиться результатами – ваша собственная жизнь. И это самый действенный способ. Наибольшее влияние на окружающих окажут положительные изменения в вашей жизни. Свидетельствует ли ваша жизнь о том, что вы принадлежите Христу, растете духовно и меняете свои ценности? Божий народ сегодня особо нуждается в том, чтобы вникать в Писание. А так как многие христиане этого не делают, их духовная жизнь теряет силу. Они становятся пустыми и вялыми. Нет ничего более отталкивающего. Люди устали от слов, они изголодались по истине в действии. В книге Ездры 7.10 мы находим пример важности личного изучения Библии. Текст гласит: «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Пусть Господь увеличит количество его последователей.